на Новый год 1984 году, ну, в смысле, 31 декабря 1983 года, я тогда жил как семейный человек в Днепропетровске. Пришли мои знакомые, ребята, с которыми в то время в основном общались. Коля Корольков и Володя Головко по кличке Браман. Мама бы кто-то еще из ребят. Я знаю, что именно под этот новый, в этот Новый год, перед этим Новым годом, речь зашла о Харе Кришна, практике Харе Кришна. Коля принес записи, чуть он принес концерт Alive, Харе Кеша с вами и Setting the Scene, а также Krishna Meditation Прабхупады, он принес на бобинах. Мы их слушали, в общем-то, а Джаба Прабхупада была, вот это Сид Прапарли, как ее называют. Значит, я привлекся концертом Харе Кеша с вами и Alive, и Setting the Scene, а также тем, как Шрила Прабхупада повторяет мантру Харе Кришна. Из пения Харе Кеша с вами я понял, что это очень могущественный певец. После этого меня очень впечатлило это особое пение Харе Кришна мантры, как Харе Кеша исполнял. Дело в том, что Володя Головко и Коля Корольков, они уже знали о практике Харе Кришна, они знали о повторении мантры Харе Кришна на четках, они знали, как предлагать прасад, потому что до этого они то ли сами лично общались с Ананда Шанти в Москве, то ли им кто-то рассказал из тех ребят, которые общались с Ананда Шанти. Может быть, это был Барадвадж в то время. Я точно сейчас не помню, потому что все тогда было очень засекречено, и мне кажется, в этом январе 1984 года Барадвадж еще сидел в больнице. Потому что я Барадваджа встретил впервые где-то, может быть... В общем, я помню, что Гаура Пурним в том году, в 1984 году, Барадвадж уже передал нам прасад от Ананга Манджари. Ананга Манджари принесла нам его жена. Но вот я точно не помню, видел я до этого Барадваджа или не видел. Поэтому до Гаура Пурнима 1984 года я практиковал под наблюдением Володи Головко. Володя впоследствии оставил практику, он не практиковал, он сейчас не преданный. Но он первый, кто научил меня готовить и предлагать Кришне, и повторять мантру на четках. Ну, Коля Корольков, он такой был художник, сюрреалист. И для него повторение Харе Кришна мантры, я не слыхал, чтобы это была его какой-то такой постоянной практикой. Он больше увлекался живописью. Интересно, мои первые впечатления от прасада, потому что мы, в общем-то, предлагали и принимали прасад, но мне кажется, первый раз под руководством Володи в Головко, это было таким очередным трансцендентным секретом, он сказал, что вот перед тем, как есть, надо еще пищу предлагать Кришне. И сказал, как это все делать, мы тщательно вымыли кухню, потому что мы жили так относительно в грязи. Потом к тому времени, я помню, жена привезла из Москвы благовония с изображением Говинды. И она привезла такую индийскую чашку из глины и индийскую ложку из глины, из которой я ел. И вот я помню, что мы сварили рис. Володя сварил рис, он как был как старший такой. Сварил рис, приготовил чатни из топленого масла и всех специй, которые у меня были в то время в нашем доме. Это был перец, там красный, черный, ванилин, корица, гвоздика. Что там еще было, в общем, все, что было, мы это делали из этого масала, и потом заливали ее в рис. Я сейчас помню, мы поставили на кухне на подоконнике изображение Говинды, вот это от палочек, потом положили в эту мою тарелочку рис с чатни и предлагали Кришне, Володя предлагал Говинде. Он не кланялся на коленях, просто встал, сложил руки перед собой и... Что-то повторял, я сейчас не помню. Мне кажется, Харе Кришна мантра была, но какие еще не помню. Потом, похоже, мы обождали какое-то время, там несколько минут. И потом поделили этот просад на двоих с ним. И я взял эту тарелку, взял ложечкой своей, набрал этого риса. И точно помню, что когда я только лишь прикоснулся просадом к языку, то на меня снизошел какой-то неописуемый восторг, но я помню точно, что я просто упал на спину и стал валяться и смеяться, как будто я совершенно сошел с ума. Такое впечатление было. Я помню, что даже жена моя прибежала, она была непонятна. Она, то есть, она была совершенно в недоумении, что со мной происходит, но такого сильного эффекта я вообще сам не ожидал, вообще никто не ожидал, но вот на меня такое снизошло просто от первый раз, когда я попробовал просад. Да, по-моему, это был первый раз, когда Володя сказал, что надо предлагать перед тем, как самим что-то есть. Потом свою жену и Володину подружку мы заклеймили демонами, выбросили, в общем, всю их колбасу, которую принесли. Это было там... И они уехали к Володиной подруге жить в другую квартиру, а мы с Володей остались и стали практиковать сознание Кришны. Сначала мы повторяли 4 круга, потом Володя узнал, что надо повторять 8 кругов, мы стали повторять, и потом через какое-то время мне Володя сказал, что надо повторять 16 кругов. Но я стал их повторять, я помню, первый раз, когда очень сильно заболел ангиной, у меня такая сильная ангина была. Я практически не мог разговаривать. Тогда Бхарадвадж через Володю передал, что думал ставить компрессы из водки. А Бхарадвадж сказал, что если бы я на эти 4 рубля, которые там стоят бутылка водки, купил молока теплого и выпил, то было бы лучше, чем эти компрессы из водки. Молоко тогда было по 20 копеек литр. И первый раз я повторял мантру, это было где-то в феврале месяце, на 23 февраля, где-то в таких рубежах. Я первый раз стал повторять мантру, повторял я 16 кругов, 4 часа, как я сейчас помню. Я ее начал повторять совершенно в болезненном состоянии, то есть практически не мог рта раскрыть, потому что такая боль была тут совершенно. Но через 4 часа повторения я уже полностью выздоровел. Меня прорвали все мои вот эти фуникулерные ангины. Прошла температура, и я пошел спокойно, принимал. В то время мы омывались только холодной водой, несмотря на то, что зима была суровая. Тоже так произвело впечатление сильно на родственников, что я вдруг так резко выздоровел. До этого я встречался с сознанием Кришны где-то, может быть, в начале 80-х, может, там в 81-м году. Приехал в Ясадев, и он тогда был Валера Слон, и приехал Юра Педан, мой товарищ тоже, он на год младше меня был. И они, по-моему, они были в Москве, и то ли они видели Анантошанти, то ли они там общались с преданными. Но я помню, что Вьясадева привез тогда значок Радхи и Кришны. Это было до 84-го года, когда я стал практиковать. Где-то 81 или 82-й. Он привез значок с Радхой и Кришной и предложил мне его купить за 10 рублей. Но мне значок, конечно, понравился очень сильно. Мне понравилось, что Кришна такой синего цвета. И вот на вот это я обратил внимание. Но 10 рублей это было так многовато. Может быть, я и купил, но моя невеста в то время еще, она отговорила меня тратить такие деньги на значок, поэтому я его не купил. Потом я помню, встречался с Юрой Педаном, он повторял уже мантру на четках в то время. И однажды он приехал к нам на квартиру, где мы жили тогда. Я со своей невестой жил там. И стал нам проповедовать сознание Кришны. Что он говорил, я сейчас не помню, но я помню, что он сказал, что надо приготовить просад, и для этого надо взять и сделать из масла топленое масло. Масло было большим дефицитом, просто у меня мать работала в гастрономе, поэтому я имел масло, мы имели масло. И вот у нас было это две пачки масла по 200 грамм, и мы взяли первую, стали топить. Юра сказал, чтобы мы вышли из кухни, потому что запрещается присутствовать, когда готовят. И он поставил первую пачку делать топленое, и она сгорела. Тогда он сказал, что масло сгорело, не подойдет для того, чтобы Кришне предлагать, давайте вторую пачку. Ну, жена моя воспротестовала, но я был непреклонен, сказал, да, на тебе вторую пачку, давай топленое масло. Ну, он, в конце концов, слил какой-то рис, там у него там получился, с материальной точки зрения, такой снежок. Залил его маслом, предложил, и мы поели. Ну, и я почувствовал, что это необычная такая пища. Но на меня не произвело такого впечатления, как впоследствии, как перед этим я описывал. Но я почувствовал, что что-то есть. Вот этот у меня был перерыв до 84-го года, до конца 83-го, начала 84-го. И потом я стал практиковать. Все это движение было таким засекреченным. В основном я общался с Володей Головкой. Мы с ним практиковали вдвоем повторение Харе Кришна мантры. Конечно, повторял я мантру в то время неправильно. Я сейчас помню, я копировал, как повторяет Прабхупада, поэтому произношение было у меня нечеткое, но эффект был потрясающий. От мантры все, как говорится, улетали. Но, по крайней мере, я помню точно, что в каких бы условиях я не начал повторять мантру, она производила сильное такое, ну не впечатление, а сильное такое воздействие на сознание, такое, как это принято говорить, блаженство вы чувствовали от повторения мантры. Затем в этом же 84-м году, где-то месяца через 3, может быть, или 4, то есть это был март или апрель, Володя, мы, помню, поехали к Барадваже, впервые встретиться с Барадважем. Барадваж тогда только вышел из психбольницы, где он отлежал 9 месяцев, его держали. Я сейчас детали не помню, это Барадваж все знает. И поэтому он был такой, его мамаша была перепугана. Когда она меня увидела, она сказала, чтобы через Барадважа сказала, чтобы он меня больше не приглашал, потому что я докладываю, что я сотрудник КГБ. Тем не менее, Барадваж, он все-таки продолжал. Я к нему продолжал приезжать, он меня принимал, заботился обо мне, всячески там просадом угощал и так далее. Он тогда жил в Днепропетровске на Кассиора со своей женой Нанга Манджари. И как я в дальнейшем понял, он в то время занимался тем, что организовывал перевод книг Прабхупады, насколько это было возможно. Но меня он во все эти нюансы не посвящал. И однажды я пришел и увидел еще Марика, мы там с ним познакомились, у Барадваджа. И я увидел однажды у Барадваджа Витю Серого. Витя Серый — это тоже один из ветеранов украинского ИСККОН. Он присоединился, там, может, где-то году в 80-м. И уже до этого времени успел там пройти репрессии со стороны КГБ. Его принудительно лечили на инсулиновых там каких-то шоках. Но это Витя описывал уже. И, в общем-то, я с Витей больше не общался, только один раз я увидел его у Барадважа, и потом Витя, они уже общались, потом он ушел. После этой встречи я регулярно стал навещать Барадважа. Витя ушел из... Витя до сих пор в движении, он... Он еще не инициирован, но вот он сейчас хочет получать инициацию, Радинат Махарадж. До этого он как-то вопрос не ставил по своим причинам об инициации, хотя он человек уже вот больше 30 лет. Почти 30 лет в движении, но вот он инициацию будет, может быть, получит в этом году, не знаю. Марик, да. Марик уехал в Израиль, сейчас он, по-моему, в Израиле, я не знаю, практикует он, не практикует, стал он инициированным, не стал, не знаю. Ну, по крайней мере, среди израильских преданных он, по всей видимости, там его не видно, не тусуется. Нет, он уехал в Израиль, по-моему, вот, когда 90-е, перестройка, да, когда перестройка началась, он уехал. Не было, не было, он не был инициирован. Потом я в то время, после того, как я стал практиковать сознание Кришны, я себя, конечно, вел. То есть во мне произошли сильные перемены моего образа жизни, и поскольку моя жена, она не приняла это, то я ушел из семьи. Ну, где-то там в феврале месяце, мне кажется, я ушел уже. Ну, там были свои такие семейные дела, быть уже невозможно было жить по-старому. Я там сделал какие-то попытки, чтобы моя жена стала преданной, но она не стала преданной, я не стал, и до сих пор она не предана, и вообще с ума зашла от наркотиков. Затем ключевым событием в моем служении это было летом, я взял отпуск, я в то время работал в театре Горького в Днепропетровске. Я взял отпуск и по заданию Барадважа поехал навещать различных преданных, передавать им там какие-то кассеты, вернее не кассеты, бобины с какими-то записями, я сейчас не помню, какие. Потом я, мне кажется, я в этом же 84-м году в Киеве взял, а что-то пробыл в то время Артем, какие-то пленки, похоже, это были негативы переводов на русские книг Прабхупады, и отвез их в Таллин, в Махишваре. Тогда уже в Таллине был. Там было несколько преданных, Махишвара уже был дважды инициирован, я отнес, передал их Махишваре. Махишвара должен был передавать их в Швецию. Потом я был в Литве, в Латвии, везде что-то привозил, то, что мне Барадваш давал. Еще какие-то задания были, мне кажется, было связано с переводами на русский язык книг Прабхупады. А потом я вернулся в Днепропетровск, из отпуска пошел опять работать, продолжал повторять мантру Хари Кришна. И первый раз в конце 84 года, как раз я помню, по-моему, даже после Нового года, ко мне на работу пришел милиционер и меня арестовал. Я помню, пришел, начал работать, мой рабочий день начинался в 9, я пришел, начал работать, и где-то там часов, может, в 11, просто зашел в наш цех лейтенант в форме, и с ним один в штатском, и просто спросили фамилию, уточнили, потом сказали, пойдемте с нами. Не говорили, что я там арестован, арестован, просто сказал, пойдемте с нами. Но я как такой обыкновенный советский гражданин понял, что надо идти, ничего не спрашивая, никто из моих сотрудников тоже ничего не спрашивали, просто молча пошел, мы там недалеко РОВД было, Кировского района, Днепропетровска, буквально там 10 минут ходьбы или 15, мы прошли в это РОВД, они меня посадили сразу молча в телевизор, ну вот эта камера предварительная, куда всех арестованных садят. Потом где-то через час приехала санитарная машина, меня посадили в эту санитарную машину и привезли в Игренскую психиатрическую клинику. Поместили меня в первое отделение, самое такое общее отделение. Затем, мне кажется, на второй или на третий день...
Ничего не говорили,
просто поместили. И мне кажется, на второй или на третий день меня вызвали на комиссию. Я зашел в кабинет, где было, там, может, где-то десяток врачей, сидели так за столами. Так, полукругом, как вот, когда экзамены в театральное училище принимают. И задавали разные вопросы, я сейчас не помню какие, но один вопрос, который задала мне, так сказать, главный врач этой комиссии, он, конечно, до сих пор мне непонятен. Она спросила меня, а как вы провели ваш отпуск в этом году? Я сказал, я взял отпуск и поехал по стране путешествовать. То есть навестил там тех знакомых. И она мне сказала, и вы что, думаете, это нормально, так проводить отпуск? Я сказал, да, конечно, нормально в отпуске путешествовать. Но она так ничего не сказала. Ну, в общем, я так понял, что они считали, что это ненормально, что это признаки психического отклонения, так проводить отпуск. И потом я помню, что еще была одна процедура, это меня пригласили в манипуляционный, и там какая-то сестра, она стала мне что-то внутривенно вводить, какую-то такую красную жидкость. Я, конечно, ничего не спрашивал, что это, не что-то, они могли убить меня так спокойно. Но она стала вводить эту внутривенную жидкость и стала меня расспрашивать, там, когда я познакомился со знанием Кришны, там, как я отношусь к религии, с кем я встречался и так далее, и так далее. У меня была какая-то мантра тогда, я помню, такая безобидная, я еще с Барадваджем ее отрабатывал, если что, там будут арестовывать. И я эту мантру рассказывал, но какое-то лекарство было, но я не могу сказать, что оно как-то на меня подействовало. Может, это лекарство слабое, может, это милость Кришны была. Но я рассказал ту мантру этой сестре, которую я обычно говорю в таких случаях. Затем меня перевели в 9-е отделение. Это такое отделение особого режима. Там, в общем-то, ничего такого особенного не было. Но поместили в наблюдательную палату. И первая там процедура, которая была, это привязывали к кровати. Называлась на тормоза. Привязали ноги к кровати, руки к кровати, надо было какое-то время там лежать. Ну, в туалет, конечно, разрешали как-то там пойти. То есть после этого, когда вы там, по-моему, я 3 дня там пролежал на тормозах, потом отвязали. Но в этой наблюдательной палате я лежал где-то месяц, потом меня перевели в другую палату, и через 3 месяца меня выпустили. Это может где-то, ну, уже было такое тепло, это может быть апрель был, конец апреля или начало мая, я не помню. Я помню, что я в зимней одежде был, а выписывали уже была жара такая серьезная. Не, они ничего не объясняли, ничего не... И вообще все это вел доктор, вернее, врач, психиатр, КГБистов там не было. Они не светились, как было так. Это было уже 85-й год. То есть это где-то в январе 85-го забрано. Ну, где-то в начале апреля меня выпустили, потому что уже жарко было. В 85-м году. А там, значит, в этой больнице я, конечно, продолжал повторять Хари Кришна мантру. По-моему, я делал четки на веревочке, я делал узелки и продолжал повторять Хари Кришна мантру. Каждый день 16 кругов, это обязательно. С вегетарианской пищей там проблем не было, потому что там только вегетарианская была. Может, они там на каких-то мясных бульонах варили, но я точно помню, что вся пища была вегетарианская там, поэтому с этим проблем не было. Но лечение было тоже такое простое. Там приписали сульфазин. Сульфазин – это сера, ее называют в народе. Она вводится внутримышечно, и такая температура поднимается, она такая очистительный эффект имеет для тела, она как бы выводит токсины из тела. Но очень болезненно, конечно, это такое очень болезненное лечение было. И они приписывали какие-то лекарства, которые я, конечно, не пил, таблетки. Я их выплевывал. Меня там научили ребята, как их выплевывать. Ну, в общем, все, просто ничего они так не объясняли, просто там, видать, поддержали такой запугивающий акт был. Интересно, что Бхардваджа стали преследовать уже осенью 84 года, ему как-то удалось от них улизнуть, потому что он такой опытный был убегальщик. Рассказывал, что возвращался домой с работы, увидел, что там санитарка стоит, он как-то раз-раз-раз юркнул домой, что-то сказал своей жене, сказал своей матери, взял деньги и уехал в Прибалтику. А потом его жена уехала тоже за ним. В то время, это, вот скажем, пока Бхардвадж был, я помню, я с ним несколько раз ездил в Киев. Он встречался там с Атапарупой. У Атапарупы была подружка, ее звали Мена. Она была инициирована. Ну, Атапарупа тоже была инициирована, но просто они не знали своих имен и не знали, что они инициированы. Но они чувствовали, что они инициированы, и я чувствовал тоже, что они инициированы, потому как просад они готовили такой духовный, и потому как они пели Хари Кришна. И потом в дальнейшем подтвердилось, что они, да, получали инициацию, но просто им не могли передать ни четкие, ни имена. И похоже, что эта Мена, она, или Мена, как ее правильно звали, она занята была переводом на русский язык книг Прабхупады. Это было середина 84-го. Но я там во все детали не посвящен, потому что там все Бхардвадж в основном крутило. Он так от меня это дело скрывал. Но мне кажется, тогда уже шел перевод книг Прабхупады. Но книг еще у нас не было на русском языке. Мы с Бхардваджем, это было лето 84-го, навестили нескольких баптистов там, с которым Бхардвадж проповедовал сознание Кришны. В Киеве мы были только у Чандрашикхара. Я не помню, о чем там Бхардвадж с ним разговаривал, потому что о чем-то они там спорили, но о чем, я сейчас не помню. И вроде все, вот это было. Но явной проповеди не было, это однозначно, потому что не было ни книг, ни харинам. Я слыхал, что До 80-го года, в Питере было сильное движение, там были инициированные преданные, дважды инициированные преданные, что они якобы выходили на харинамы с бритыми головами там на Невский проспект, но потом это все дело там было жестоко пресечено. Что там, ну вот что касается Украины, то было вот такое затишье вот в начале 80-х. До того, как меня первый раз забрали в январе 85-го в больницу, и после отъезда Бородваджа из Днепропетровска, где-то в начале осени, он познакомил меня с Женей Шаровым. Это наш Шриман Нитай Чайтанья Прабу. Тогда он был Женя Жаров. И вот Женя Жаров, он Нимай Чайтанья, он тоже был знаком с этим движением где-то года с 82-го, наверное, или даже с 81-го точно, я сейчас не скажу, это Женя, это Нимай Чайтанья знает. Но когда Бородваш уехал, он меня познакомил с Женей, и я помню Женю, когда я впервые увидел, он производил впечатление, но совсем не такое, как Бородваш, он был очень грустный и подавленный. Вот как впоследствии я узнал, в то время на него КГБ оказывало давление, там они, кроме того, он был такой семейный человек, у него была дочка и сын маленький, и не та считание, вот он недавно описывал там, что с ним в то время происходило в журнале «Санкиртаны». Но я помню, что я к нему приходил в гости, и он в то время занимался переводом учения Господа Капилы о перемещении живых существ, как он это озаглавил, и мне это так понравилось. И он мне вечерами читал свои переводы. И потом Бородваш привез и дал ему переводить первый том Шрила Прабхупада Лиламриты. Я сейчас не помню, как мы начали распространять книги, но я помню, что мы их распространяли. Значит, весь 84-й год я прожил с родителями, у нас были только встречи, на которых мы принимали прасады, пели Хари Кришна, и Бородваш, может быть, какие-то лекции читал, поскольку у него были записи каких-то лекций Хари Кеши. Книг мы не распространяли, потому что их просто не было. Где-то, я помню, то ли в Киеве, то ли в Прибалтике, мне дали несколько глав первой песни Шримад Бхагаватам, я помню, их читал еще, учил наизусть. Бородваджа я передал. Но для распространения ничего не было. После того, как я вышел из больницы, по-моему, тогда уже появились какие-то книги. Это вот не та Чайтанья, он хорошо знает, он помнит все это. Он описывал в своем интервью в Санкиртане. Толчок к проповеди был, конечно, когда появились книги, и когда мы стали их распространять. Появились первые книги. Вот эта книжка индийского мышления, Шупанишат. Я помню, мы с Мариком однажды поехали в Кривой Рог. Там мы распространили одному парню одну Шупанишат. Ну, там за 5 рублей встретили его на улице, распространили. И как что там дальше было, неизвестно с этим парнем.
Подпольно, да?
Мы ходили по улицам и предлагали на улицах просто эти книги. В это время мы жили в Новомосковске. Нитай Чайтанья уже ушел из семьи. Это было осенью 85-го года, по всей видимости. Да, это было осенью, потому что мы жили в Новомосковске у каких-то знакомых Нитай Чайтанья. Там, как впоследствии выяснилось, какие-то лазутчики КГБ жили в соседней квартире и подсматривали за нами, что мы там делаем. Это соседи потом рассказали об этом. Нитай Чайтанья переводил, по-моему, или Лиламриту, или что-то из других книг, или из книг Прабхупады, и ехал на работу, а мы с Мариком выходили распространять книги. Вот одна из поездок была в Кривой Рог. Где мы еще были, я сейчас, или в Запорожье, мы, кажется, ездили распространять тоже. Затем, я помню, осенью я поехал, мы построили с Нитай Чайтаньей туалет на улице, поскольку в этой комнате был туалет в кухне прямо, и мы решили сделать на улице, чтобы там готовить. Нитай Чайтанья очень серьезно относился к практике преданного служения. Я помню, мы с ним построили на улице туалет, и я поехал там часа было 3 или 4, но как раз можно было сесть на автобус и через час оказаться в Запорожье. Я поехал распространять книги в Запорожье. Значит, по-моему, уже с лета 85-го года или весной 85-го года. Да, после того, как я вышел, это был апрель, весной 85-го года уже пошли слухи, что в Армении преданных стали ловить, преследовать и садить в тюрьму. Значит, по-моему, осенью 85-го года пошли уже слухи о том, мы получали известие, что в Армении преданных начали преследовать жестко за печатание книг и арестовывать. Поэтому я помню, мы с Мариком осенью решили поехать, полететь в Ереван для того, чтобы привезти книги. Нас, конечно, в аэропорту Днепропетровска, мы из Днепропетровска хотели полететь, нас в аэропорту Днепропетровска задержали, как подозрительных, обыскали, нашли в наших карманах четки, фотографии, книгу, по-моему, нашли, у нас была еще Панишат с собой, или что-то такое. И там продержали и как-то милостью Кришны отпустили. Тут с утром нас часов 10 арестовали, часов 5 вечера нас отпустили, потому что передали в милицию, они то ли они не знали, то ли им дали приказ, чтобы они нас отпустили, чтобы проследить как за нами до Еревана, чтобы потом найти там этих ребят. Но факт то, что мы вечером сели на поезд и через трое суток приехали в Ереван. Встретились с преданными. Саньяса, Камаламалу. Камаламалу я не видел, Саньяса, Камаламала, все они уже так скрывались, были в таком режиме засекреченном. Но нас встретил кто-то из преданных, таких известных ереванских, накормили нас просадом. Уже у них была такая ситуация там напряженная, потому что я помню, в 84-м летом я их навещал, и мы так довольно тепло общались, там пели Хари Кришна в квартире громко и так далее. Мамадхакур там был. Но в этот, в 85-м, когда я приехал, уже была очень такая, у них видно была напряженная обстановка, потому что я никого не видел из тех, ни Камаламалу, ни Атмананди, ни Саньясу. Я их не видел, просто вот этот преданный, я забыл, как его звать, он нас встретил, накормил, потом сказал, что нам на вокзал подвезут книги, которые там получится привезти, и мы этим поездом Ереван-Москва уедем. И действительно, я встретил Саньясу на вокзале перед отходом поезда в одном из залов ожидания. Он такой стоял. Меня поразило, что он был очень умиротворенный и такой погруженный в себя. Нам дали такой большой чемодан, там было штук 50 Бхагавадгит в этом чемодане. Мы принесли и сумку полную, мы набрали, и еще в руках две такие стопки. Саньяса принес очень тяжелые книги. И мы с Мариком сели и поехали. Я повез эти книги в Москву, часть книг, а часть книг Марик оставил в Днепропетровске. Он вышел с поезда в Днепропетровске, а я поехал в Москву. В Москве я встретился с Сатьей Девидаси, которая была, она переводила в то время книгу «Совершенные вопросы, совершенные ответы». И потом я встретился с Мамадхакуром, которому передал эти Бхагавадгиты. Во время того, как я их передавал, преданные из Армении привезли какие-то плакаты тоже Кришны интересные. Но что интересно, что когда мы смотрели эти плакаты, там по ходу на улице, нас тоже арестовали. В общем, арестовали там милиционеры, потом вызвали какого-то КГБшника в штатском, но он нас отпустил, но, по-моему, книги забрал.
Все книги, которые привезли из Ереван?
Которые, да, там штук 50, по-моему, он забрал. И я часть отдал Мамадхакуру, а ту, что я не отдал, ту, что он не взял, они забрали. Ну, в общем, какое-то так. По-моему, там было где-то не все книги, которые я привез из Еревана. Но что интересно, что он нас отпустил. Потом, мне кажется, Потом я оставался в этом же 85-м году. Оставался я в Москве какое-то время, там помогал редактировать эту книгу. Мадаши Садя ее переводила, а меня она просила ее редактировать. Совершенно вопросы, совершенно ответы. Я там немножко остался. Потом я вернулся в Днепропетровск и присоединился к Нита Читани, когда он переводил, жил в Новомосковске. И потом из этого Новомосковска я помню, что поехал в Запорожье распространять вот это осенью. И вечером, во время распространения, уже стемнело, вернее, я пошел звонить, решил позвонить в Москву Сати и узнать, как там дела в Ереване, потому что я думал, надо еще поехать, привезти книги. Но она сказала, что туда уже не надо ехать, потому что их уже всех арестовали, и туда ехать опасно. И у меня, помню, закончились монеты. Я побежал менять монеты, и когда вышел с переговорного, меня милиционеры арестовали. Как они что-то меня взяли? Арестовали, потом перевели в отделение в интуристе. Напротив переговорного был запорожский интурист. Перевели в интурист, обыскали, там нашли Бхагавадгиты и арестовали. Это было, по-моему, пятница или суббота, потому что уже были выходные дни. Я там в Запорожье 2 дня просидел в этом телевизоре. Они вызвали там психиатра, психиатр приехал, поговорил со мной. Ну, очевидно, они надеялись, что меня заберут в эту больницу психиатрическую. Но психиатр поговорил, посмотрел книги, сказал, что книги очень хорошие, я бы сам такие купил, если бы этот себя встретил. Поэтому парень, в принципе, нормальный, не надо его ничего забирать. Ну, в смысле, нормальный, психически нормальный. Не знаю, ничего в его поведении неадекватного нет. Но суть в том, что закончилось в понедельник, когда наступил понедельник, они связались с Днепропетровском, и я помню, этот дежурный сказал, о, так этот парень уже там в розыске давно, надо его, короче, передаем в Днепропетровск. И через пару часов из Днепропетровска приехали такие 2 ребят, которые, видать, сотрудничали с РОВД, потому что, ну, они так на наркоманов были похожи. Они меня там арестовали, посадили в эту машину, привезли в Днепропетровск, там опять меня посадили, потом в этот телевизор, потом вызвали меня к одному сотруднику КГБ, я еще раз там написал объяснительную о том, что там происходило. И этот сотрудник КГБ сказал, что, ну, в принципе, говорит, у меня вопросов к вам больше нет, можете идти. И я так подумал, неужели отпустят, не может быть так, как-то по логике вещей. Но он говорит, ну, просто там, тут врачи приехали, хотят с вами поговорить. И тогда я понял, что они меня приехали вставать, забрали, и это, в общем, где-то через год меня опять туда, в 9-е отделение, на Игринскую клинику положили. Помню, этот врач зашел, лечащий, говорит, о, такой хорошенький выписывался, как это ты здесь опять оказался. Но там еще, в общем, пролежал 6 месяцев, опять сульфазин, опять эти таблетки, какие-то нейролептики приписали такие серьезные, потом еще там кололи какое-то Моден-Депо, один раз укололи, я там что-то с ума не зашел вообще. Ужасное такое состояние от этих нейролептиков. Ну, в принципе, удавалось так эти таблетки не принимать, как-то уколов избегать, но сера, конечно, она так немного... Там было болезненно. Но, в принципе, дни там описывать нечего. Все один на другой похожи. Опять там положили, опять достал. Я помню, во второй раз я оборвал кромку простыни. Тут же навязал себе четки, стал, лежал, повторял на четках мантру. Опять потом, в общем, через полгода выписали меня. В то время Нита Чайтанья, он ушел из семьи, а он уже был вне семьи, и остался он один. Он жил в аспирантском общежитии, переводил, продолжал переводить, по-моему, он Лиламриту переводил, или еще что-то ему Барадвар ждал переводить. И я переселился к нему в это аспирантское общежитие, как выяснилось потом, что тоже там это по по руке КГБ его поспрашивали. Это было удивительно, что ему дали отдельную комнату в этом общежитии. Как трудно было устроиться, ему вдруг дали отдельную комнату. И оказывается, что через дорогу там КГБшники тоже заняли какое-то место и подсматривали в свои там приборы оптические, что там происходит в этой в комнате, где не тащит, а не шел. Ну, мы там с ним какое-то время пожили, а потом я уже не помню, куда, по-моему, мы перебрались на Победу, и там уже такие проводили более-менее программы, к тому времени вроде так потепление такое было. А не, мы не проводили программы еще. Просто мы перебрались туда, к Ясадеве. Вроде там у нас такой центр образовался, ашрам какой-то. Ну, сейчас точно не помню. Но помню, что центр у Ясадевы, это где-то через полгода после того, как я освободился, уже ближе к осени. Центр у Ясадевы был. Там прослушивали наши как-то телефоны или подслушивали, потому что я помню, нам этот КГБшник рассказывал, что мы там делали. И мы жили в Ясадево. Я помню, я с Ясадево точно жил. А, или не та читания, потом вернулся к семье на какое-то время пожить. Я не помню, дело это сложное, уходить из семьи. У него, по-моему, были такие периоды. Но мы жили в Ясадево, и у нас были листы Бхагавадгиты, мы их там перегибали, потому что Витя Серый занимался переплетом, мы их перегибали, и в один из дней нас тоже там облаву устроили на нашу квартиру, и через балкон забрались туда сначала дружинники, такие через соседский балкон они забрались. Это на шестом этаже было, но они через соседей. Вначале мы там перегибали листы. Я, Марик был, Ясадева, было или не было, не помню, но Витя Серый точно был. И вдруг они там сначала звонили в дверь, мы не открывали, потому что мы поняли, что это какие-то лазутчики. Но затем через балкон, было, мне кажется, было лето, жара была, потому что мы балконы открытым держали. Они через соседский балкон, дружинники там забежали, открыли дверь, вошла милиция, там сразу обыскивалось все, зашли в спальню, там у нас алтарная была, и в углу были книги уже готовые для переплета, лежали, они нашли, там вызвали КГБшников, приехал Кейс, он там нас, как его звали, Сергей, я забыл как. Приехал, забрали они все, что у нас было, там алтарь, все эти книги. И забрали паспорта, но на третий раз они нас не арестовали, а просто нам мозги пудрили долго, там на допросы на всякие вызывали, угрожали там регулярно. Но, как ни странно, где-то к осени, да, это 85-й, я вышел весной, наверное, да, было жарко, там мне брат приехал, да, тоже весной, я вышел где-то, может, в апреле, в мае, летом, вот они опять на нас там арестовали, и где-то до осени они нас там мучили своими допросами, без паспорта там. Но осенью, видать, еще было какое-то потепление в таких международных отношениях или еще что-то. Я помню, осенью вдруг неожиданно приехал Кейс ко мне на работу, отдал паспорт, говорит, что вроде типа все нормально, там как-то, не знаю, как это так произошло. И тогда, конечно, полегче стало, но пригласил он нас тогда на очередную программу. Он говорит, Сережа, там сейчас соберутся юристы, там врачи, психологи, философы, давайте, телевидение будет, давайте посидим, поговорим, расскажем. Ну, как-то устроили не так, что я, Марик и Ясадев, мы собрались, а это, оказывается, был такой товарищеский суд на работе у Ясадева. Когда все так устроили, что там телевидение было, действительно, все это по телевизору показывали, нас там допрашивали, какие мы плохие. Это было осенью 86-м я вышел, это было осенью уже 86-го. В 86-м, это третий раз, когда меня лично задержали они из-за того, что мои книги там переплетали, распространяли. До этого мы, конечно, с Ясадева ездили, еще помню, в Запорожье распространять Бхагавадгиты. Но тогда книги, конечно, так не уходили. Так, после этого, то ли мы их так слабо распространяли, потому что уже не та читания получше уходили, книги такие. Ну, мы, скорее всего, были плохие распространители такие, с Ясадевой. Но самое интересное, что когда мы вернулись из этого Запорожья, мы там просад приготовили, киртан пели, пока приглашали, то там на допросе КГБшник нам все это рассказывал, как вот мы ездили в Запорожье, поскольку мы это обсуждали, то есть у них там, они прослушивали как-то нашу квартиру. Ну вот в 86-м летом они устроили этот товарищеский суд на работе в Ясадевы, как-то так у них все здорово получилось у этого кейса, что там КГБшники, в общем-то, не присутствовали, хотя это он так все организовал. Но там были рабочие коллективы, нас осудили, потом по телевизору показывали. Я помню, что моей матери сотрудницы на работе говорили, что там твоего Сережу показывают по телевизору, что там сектор какой-то попал. Но я помню, что очень испугался на этом, потому что я думал, сейчас вот они все нас тут в трудовых коллективах, так сказать, осуждают, и сейчас вот выйдем на улицу. Я четко чувствовал, что сейчас выхожу, меня будут арестовывать опять на дурдом. Так мне грустно стало, и я так удивился, что я вышел, и не было никакой машины, я просто пошел, думал, сейчас по дороге будут хватать, ничего никто не хватал. Но, по всей видимости, на уже такие отношения, как-то потепление, может быть, какое-то было, может быть, перестройка началась в 86-м, не помнишь? В 86-м?
Да.
Где-то в это время, да? Перестройка там. Ну, в общем, нас уже не трогали.
Весной съезд
партии. В 86-м, да? И началась перестройка. Когда уже Горбачев пришел к власти, да?
86.
В общем, по всей видимости, началась эта перестройка. Уже так они жестко нас за это не наказывали. Но интересно, что все это закончилось тем, что мы решили забрать в КГБ все, что у нас было, и мы пошли с Ясадевой. Ясадева написал письмо, жалобу такую, письмо, что вот так-то и так-то нас притесняют, мы вынуждены обратиться в международные организации, вы не имеете права там в свете перестройки и так далее. Написал письмо на главного, как он, управляющий КГБ. Нет. Он председателю КГБ, управления КГБ по Днепропетровской области написал это письмо, жалоба, что вот наши там религиозные чувства ущемляют, притесняют нас за вероисповедание и так далее. Написал, и что удивительно, на следующий же день нам позвонили с КГБ, сказали, приходите, все забирайте. И мы туда пришли, и все, что там забирали все эти годы у Бородваджа, четкий Бородваджа, инициационные отдали. В общем, все отдали, все книги там, все изображения, в общем, все, что было. Я помню, мы таких два узла серьезных книг очень много поотдавали, таких переплетенных, непереплетенных, все, в общем, все отдали, забрали. Мы такие счастливые были, на удивление. Но потом кейс мне сказал, что типа, Сережа, тебе надо уезжать из Днепропетровска, если хочешь спокойно жить, потому что, говорит, если ты не уедешь, мы тебя, так сказать, предупредили. Вот два раза, но ты три раза ты не слушаешься. Сейчас вот, если мы тебя еще раз поймаем, мы тебя уже закроем в тюрьму, там психиатрическую, там ты сам понимаешь, скоро не выйдешь. И я, конечно, испугался и переехал в Киев после этого. Ну, в Киеве уже, конечно, ситуация была там полегче, там книг побольше было. Мы уже распространяли, там так посвободней. Своя, как говорится, тусовка там была, несколько на МХАТ. Ну, в 87-м весной я уже переехал в Киев, и потом там мы уже распространяли книги, там отчета Приепра был, он занимался с Индрануджи, помню, они так уже хорошо их переплетали, тогда их уже печатали в Прибалтике, Санатана Дхарма, и они из Прибалтики привозили книги, переплетали их Бхагавадгиты такие в красной обложке. И мы эти Бхагавадгиты, помню, распространяли по 25 рублей. Ясадев, он, в общем-то, присоединился так вплотную, когда меня первый раз в больницу посадили. Не первый раз, второй раз меня посадили в больницу. Это было в 85-м году. Он ко мне стал зимой приезжать. Тоже я так на измене был, он сказал, там, с кем из преданных общаться. Я тут тоже вот начал мантру повторять. Ну, я так потом, не та читание, ко мне приехал, я спросил у него, можно ли Весадеве дать адрес, как-то он потом стал. Я Весадеве передал адрес, он стал общаться с Нитачей Таней. Потом, в самом начале, источником веры и энтузиазма был, конечно, киртан и просад в обществе преданных. Вообще, я думаю, это просто были такие особые времена, когда просто Господь Чайтанья был особо милостив к тем, кто примкнул к его движению и кто хоть как-то практикует. Потому что, если сейчас посмотреть, это был, все мы были, конечно, радикали. Поэтому между нами отношения, они не были такими вайшнавскими. Ну, разве что Нитай Чайтанья, он был старший такой преданный по природе, он такой мягкий человек, интеллигентный. Может быть, он как-то относился по-другому, но однозначно, что мы тогда, и среди нас тогда не было мадхья-манхикари, это точно. Поэтому все мы были, конечно, радикари, и почему мы остались в движении, была, скорее всего, особая милость Господа Чайтанья, которая проявлялась через киртан, через прасад. У Нитай Чайтанья он переводами занимался, Парадвадж он вообще организовывал вот это переводы книг Прабхупады, особая милость на нем была, потому что он тогда вообще был такой сияющий, как ангел везде. Парадвадж тогда очень на меня такой сильный, он ну просто был такой, ну вайшнав, такой мягкий, добрый, заботливый, терпеливый, аскетичный, и все это вместе было, он потрясающее впечатление производил. Поэтому в основном это был киртан и прасад. Потом, когда появились книги, тогда мы черпали воодушевление из распространения книг, из харинам, которые уже проводили на улицах. Ну, опять-таки, прасад, киртан. Я в Киеве прожил где-то несколько лет и потом переехал, опять вернулся в Днепропетровск, когда Парадвадж руководил всем. И он посылал нас везде развозить, к тому времени уже Бхагавадгиты, такие более-менее их появилось достаточное количество. Самодельные, это еще не те, которые печатали в типографиях и которые прислали из Швеции. Первые были из Швеции призваны. Это были самодельные таких, но их уже было достаточно много, Парадвадже как-то удавалось ему их делать. И он посылал нас распространять. И я помню, что я стал привозить эти Бхагавадгиты сюда, в Донецк. Здесь один парень нам помогал их продавать. Он их вложил в букинисты, и в букинистах он их продавал. Я помню, однажды много сюда достаточно привез. А, это было уже... Да, приблизительно в 88-м году я возил в Донецк сюда самодельные Бхагавадгиты. И у Парадвадже здесь был один знакомый парень, которому я эти Бхагавадгиты оставлял, и он их продавал через букинисты. Возил я их, помню, осенью, потому что было холодно, я помню, однажды его там не было дома, я мантру на улице повторял еще там. И я ему их оставлял. И... Потом осенью, я помню, из Днепропетровска, когда в Днепропетровск уже пришли шведские книги, я приезжал с Ромой сюда, в Донецк, мы здесь стояли на столиках, распространяли шведские книги, и я их сдавал также в букинисты. То есть в конце 80-х мы сюда привозили уже шведские книги, распространяли. Потом каким-то образом здесь появилась Матаджи Гаджи, которая потом все время на проспекте Гурова стояла и их распространяла. И потом сюда мы приезжали с Нитай Чайтаньей на программу на тренировок. Мададжи Гаджи проводили к ней программу. Это уже было... В Мададжи Гаджи здесь проходили первые программы. Я помню точно, что я уже после Индии, первой своей поездки, вместе с Нитай Чайтаньей приехал сюда, и на Тренёва мы проводили программу. Я помню... читал вступительную лекцию, а Нитай Чайтанья готовил прасад на Тренёва у Гаджи. Это был такой эпизодический, в конце 80-х, потом, или даже 90-й год был уже. Потом мы поехали в Днепропетровск назад, и потом в конце концов из Днепропетровска я сюда приехал уже с преданными, первыми преданными. Это был Варарох в будущем. Они тогда были не инициированы еще. Варарох, это был Ватсара, это был Панду, и это был Володя. Это был Ананташеш. По-моему, Володя звали. То есть мы переселили, и мы приехали в Харциск, в доме у родителей Панду. Мы там жили, и оттуда мы приезжали в Донецк распространять книги, в Днепропетровске, мы, то есть там в Харциске распространяли книги. А в Донецке Матаджи Гаджи распространяла книги, и мы к ней приезжали на программы, на воскресные проводили. Потом из Харциска нас родитель попросил выехать, мы переехали на Путиловку. Потом на Путиловке уже присоединилось еще несколько преданных. Все мы были санкиртанщики там. Там Нарахари пришел к нам на Путиловку, Трибуванат, первую попытку свою. Из Луганска приехал Варапрада Гоур, который там успешно в то время в Луганске распространял. В Луганск мы тоже приезжали с программой, там присоединилось несколько преданных. С самого начала...
Не приезжал ли я?
Где-то в 80-м году впервые приехал сюда Харикеш с вами в то время и Киртирадж Прабу. Они приехали в СССР, нет, они были в Риге и в Москве. Как они приехали как GBC и как гуру. Харикеш в то время приехал как гуру, потому что это была еще система зональных ачарьев. В 80-м их тогда арестовали, выдворили из Советского Союза. Потом в 87-м, по-моему, впервые приехал Прабху Вишну Свами. До этого он говорил, что он еще раз приезжал в 86-м первый раз. Ну, я помню, только в Питер он в 87-м приезжал. А это был 86-й. Потом он приехал в 87-м еще в Питер, Москву и Киев он приезжал.
Киев, да, приезжал?
Затем в Москву приезжал Индрадюмна Махарадж в каком-то там году. Мы здесь усиленно стали распространять книги с начала 90-х. И я помню, мы даже как-то первое место в мире среди малых храмов заняли, там, или среди самых малых храмов на Тренёво наша команда. Мы тут так усиленно книги распространяли, легкие путешествия, там уже такого московского производства.